Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня гость нашей программы самый молодой за всю историю ее выпусков. Причем такой молодой, что вряд ли в ближайшее время доведется позвать кого-нибудь еще моложе. Владимир Карамурза-младший, политик, публицист, журналист. Володя, дорогой, здравствуй. Здравствуй, очень мы рады вас видеть.
Здравствуйте, Леонид, очень рад вас видеть тоже. Ну, не знаю насчет молодого, вот сейчас много приходится по регионам российским ездить, общаться с активистами, с гражданскими, оппозиционными. На самом деле уже очень много людей, уже родившихся в 90-е годы, которые мы с вами хорошо помним. Вот, а для них это только момент их рождения. Так что, на самом деле, молодость, да, понятие относительное.
Нет, молодой.
Душой молод.
И телом. Владимир Владимирович Карамурза, или как его называют для краткости и ясности, Карамурза-младший, человек очень молодой. Не только и не столько в хронологическом измерении, сколько для той биографии, которая уже у него за плечами. В свои 34 года он политик со стажем, который измеряется чуть ли не половиной прожитых им лет. В 18 лет – активист партии «Демократический выбор России», в 19 – советник Бориса Немцова, в ту пору возглавлявшего фракцию в Госдуме, в 22 – единый кандидат от партии «Яблоко» и СПС в депутаты Госдумы. И на протяжении всей этой политической биографии убежденный оппозиционер, ни секунды, по его собственному признанию, не испытывавший никаких иллюзий по поводу Владимира Путина. Таким смелым и принципиальным его воспитала в первую очередь семья. Отец, замечательный журналист и человек, мама, прошедший войну и ГУЛАГ дед, бабушка, выросшая в приюте для детей врагов народа. А потом подобрался под стать и круг друзей, главным среди которых был и, видимо, на всю жизнь останется Борис Немцов. Судьба связала Володю Карамурзу и Бориса Немцова, прочнее не придумаешь. Через 3 месяца после того, как Борис был злодейски из-за угла убит, Володя был тяжелейшим образом отравлен и несколько недель находился в предсмертном состоянии. Характер отравления и степень тяжести наводят многих на мысль, что это была попытка убийства, покушение на жизнь. Другой бы, даже не робкого десятка, на его месте после того, что случилось, как минимум взял бы большую паузу в своей политической деятельности и долго решал, стоит ли продолжать, если за право говорить то, что ты думаешь, в современной России приходится платить такую цену. Но Владимир Карамурза-младший не таков. Своим девизом он, наверное, мог бы выбрать девиз декабриста Лунина «Sin miedo», что значит в переводе с испанского «без страха».
Я бы, конечно, хотел, семья такая, род такой. Отец твой знает генеалогию вашу аж до, по-моему, 14 века. Скажи, а насколько тебе вот это вот, эти вот вещи, род твой, дороги, близки и интересны?
Ну, безусловно, интересно. Я с этим рос, и у меня как бы со всех сторон, со всех ветвей семьи очень много действительно интересных людей и людей, так или иначе связанных с историей, с культурой нашей страны. Ну вот непосредственно по мужскому роду, по роду фамилии, что называется. Да, вот мой прадед Сергей Георгиевич Карамурза, он был известный адвокат, присяжный поверенный, театровед одновременно в Москве начала 20 века. Он, собственно говоря, вот переехал в Москву, вот с тех пор наша семья, мы москвичи, то есть я уже, получается,
переехал
в третьем поколении. В Симферополе он родился, вот, учился в Лазаревском училище. И вот
это
стал...
там... В Армянском переулке,
если не ошибаюсь. Да, на Моросейке, да. Вот, и вот он стал юристом, присяжным поверенным, причем он юридически помогал, например, там, Филипповским булочным, сахарным заводом Терещенко, то есть с такими людьми работал. И при этом сам был очень известный и уважаемый человек. У него раз в неделю в его квартире, вот в этом большом доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, вот у нас там была квартира, поэтому если бы в России, как в балтийских странах, например, была реституция собственности проведена, которой у нас не было, вот могли бы эту квартиру себе вернуть, но была достаточно знаменитая квартира в те времена, вот даже Иренбург в своих мемуарах писал, собирались мы у Карамурзы, вот эти журфиксы по вторникам, если не ошибаюсь, раз в неделю у него были эти литературные вечера, там собирались такие люди, как там Волошин, Цветаева, Бенуа, Вера Ингер, сам Иренбург, Алексей Николаевич Толстой и другие. Потом он возглавлял общество «Друзей книги» уже в 20-е годы. Тоже по отцовской линии, но со стороны уже моей бабушки, это мама моего отца. У нас корни из Латвии. Вот мой прадед, непосредственно родной прадед, он был революционер, социал-демократ латышский. Ну, разделил судьбу очень многих. Был в 37-м году арестован, в 38-м расстрелян. Я вот ходил туда в ФСБ, как непосредственный родственник. Мне разрешили посмотреть это дело. Самое, одно из самых страшных впечатлений жизни – расписка палача. Такая маленькая, машинописная, кусочек бумажки, что приговор в отношении такого-то исполнен такого числа, в такое-то время, и подпись. Знаете, как для гонорарной книги. А двоюродный прадед, вот его родной брат, тоже латыш, его звали Георг Бесенякс, достаточно известная фигура в Латвии. Он был первый посол независимой Латвии в Лондоне в начале 20-х годов, то есть, собственно, один из основателей дипломатической службы Латвийской Республики. Потом был консулом латвийским в Ленинграде. Его, значит, приплели к делу Кирова, обвинили, что там в какой-то причастности, выслали, объявили персоной нон грата.
Да-да, там какая-то латышская какая-то тема.
Да-да-да. Вот, но поскольку он был иностранный дипломат, его выслали. А уже когда, уже после аннексии Сталином балтийских стран, арестовали в 40-м году, перевезли в Москву, расстреляли в 41-м. Вот, но там сейчас в Латвии очень как бы чтят память. Я вот был в Риге, в здании МИДа Латвии, даже там висит мемориальная доска на первом этаже. Конечно, вот эта история, но, например, с маминой стороны, да, вот моя прабабушка Евгения Исааковна Лившиц, она дружила с Есениным, они там в Харькове познакомились в 20-м году, переписку активно вели, ее даже в мемуарах Мариенгофа упомянута она. На самом деле, знаете, куда ни посмотришь, вот да, со всех сторон кинь, да. Семьи, да, такие вот люди, которые... Ну, играли достаточно важные роли вот в самых разных областях. Они, поэтому, конечно, это важно, конечно, это для меня имеет большое значение. Ну, и как бы это ощущается в жизни тоже. Ну, и как, с другой стороны, как-то нужно соответствовать тоже.
Поэтому. Нужно соответствовать, конечно. И дед ведь был замечательный, потому что папа твой очень любит вспоминать своего отца, который прошел и ГУЛАГ, и войну, и тоже замечательная фигура.
Да, дедушка, ну, Алексей Сергеевич Карамурза, я его помню. Он умер, когда мне было 7 лет, поэтому я, в принципе, помню его. Он был фронтовик, он в первые дни войны ушел, причем добровольно записался в народное ополчение. И дважды прошел через ГУЛАГ, слава богу, вышел, слава богу, выжил. Вот, вот он был историк, и вот, собственно говоря, начиная с него, у нас уже вот я третье поколение. Он был историк, отец мой историк, и я по образованию историк, причем помню, что... Когда рос, как бы говорил, что ну вот я точно уж не должен быть историком, потому что ну сколько можно, как бы вот уже третье поколение, а потом, когда дошло до того, чтобы поступать в университет, естественно, выбрал историю и закончил исторический факультет в Кембридже, потому что, конечно, ну от судьбы никуда не денешься. И поэтому я по профессии тоже историк. И знаете, если бы все было спокойно и хорошо, наверное, с большим удовольствием сейчас занимался бы основной профессией. Сидел бы и писал книги по истории российского парламентаризма. Но, к сожалению, жизнь сложнее.
Ну и с историей, между прочим, связаны и другие члены вашей семьи, и папин брат, которого я тоже хорошо знаю.
Алексей Алексеевич,
Алексей Алексеевич, да. И твой, кто он будет, двоюродный дядя.
Да, Сергей Карамурза.
Сергей Карамурза.
Разные политические взгляды, но тем не менее мы родственники. Вот, и он известный действительно политолог,
известный
публицист.
Политолог.
А родной дядя, вот Алексей Алексеевич, которого ты упомянул, он возглавляет фонд «Русское либеральное наследие». Вот у него проект, которым уже много лет занимается. Очень достойно, очень интересно. Это вот он ездит по регионам российским и устанавливает мемориальные доски на зданиях, к которым имели отношение известные российские либералы прошлого. Вот, и вот я сам, когда сейчас по регионам, по стране езжу, везде вижу вот следы присутствия моего дяди. Он был не так давно в Ярославле. Вот, ну, еще когда Борис Ефимович Немцов там был депутатом Ярославской думы, вот, шел и увидел, значит, мемориальная доска князя Дмитрия Ивановича Шаховского, ну, секретарь Первой Государственной Думы, кадет. Да. Он был как раз из Ярославля, собственно говоря. Вот. Ну и кроме того, он много публикует книг, исследований.
Да. Замечательно пишет об Италии, о такой русской Италии.
Да.
Прекрасные книжки. А до какой степени вот вы себя ощущаете таким кланом? Потому что все-таки вот ты сам упомянул, что взгляды разные. Причем даже если взять таких более далеких предков, вот прадедов, один из которых был большевиком, другой был... так сказать, дипломатом в буржуазной Латвии. Оба сложили голову, в общем, в одном
от одной системы.
По сути, от одной системы, в одном, по сути дела, месте. И опять же, и дядя твой, и папа одних взглядов, твой двоюродный дядя, ровно противоположных. До какой степени вы себя ощущаете таким кланом?
Ну, вы знаете, политические взгляды вообще не должны мешать родственным отношениям. Я абсолютно убежден. Хотя, конечно, хотя на самом деле в основном, вот так в кругу, да, там, семьи Карамурза и родственников наших, в основном все-таки так получилось, что как-то все, ну, более-менее одних взглядов придерживаются, так, демократических, либеральных, европейских, да. Вот, ну, если взять там дядю, отца, меня самого. Вот, дети у меня пока еще маленькие, поэтому не знаю, вот вырастут, посмотрим. Но в любом случае, конечно, принадлежность к семье и какие-то вот традиции и род, и история рода, конечно, это все гораздо важнее, чем там любые политические взгляды и любые политические разногласия. Вот. Ну и мне кажется, что все-таки здравомыслящие, цивилизованные люди должны уметь преодолевать такие вещи. Но я говорю, слава богу, в основном такой проблемы не возникает, потому что все как-то придерживаются относительно одинаковых таких более-менее общих ценностей, даже не столько взглядов, сколько ценностей жизни.
А действительно же все московские Карамурза – это родственники в той или иной степени. Однофамильцев нет у вас?
Однофамильцев нет. В той или иной степени все родственники, да.
Грандиозно, грандиозно. Ну и напомним, хотя это общеизвестный факт, перевод вашей фамилии, свидетельствующий тоже о древности. Да?
Черный князь.
Черный князь, черный Мурза. Уж не знаю, так сказать, Мурза, правильно ли перевести там словом князь или нет. Ну, в общем, князь, конечно. Князь.
Черный князь, да, тюрк, из древнетюркского языка. Вот, и я сейчас, на самом деле, вот в качестве подарка себе на Новый год сделал такой тест ДНК, знаешь, на происхождение, на этнический состав. Вот, но они там где-то два месяца его делают, так что вот посмотрим. Ближе к весне, наверное, получу результат. Самому очень интересно. Потому что я знаю, как бы много кровей, да, которые есть, которые намешаны и русская, и латышская, и еврейская, и армянская, и греческая есть, немецкая, по-моему, есть. Но на самом деле очень много.
Ну, то есть, раз Симферополь, то и греки, конечно.
Да. Вот. И на самом деле очень интересно посмотреть, что же там на самом деле.
Правда или нет? Ну, я знаю, что правда, но поставим так вопрос, что Карамзин тоже вам
Карамзин, безусловно, из нашего рода, да, он просто русифицировал фамилию.
Ну да.
Вот, стал из Карамурзы Карамзиным, но все равно род один, семья одна, так что
все равно остался, по сути, Карамурзой.
Еще один историк в семье, можно сказать.
Володенька, ну а теперь конкретно вот к твоему уже, ближе к твоему детству. Детство счастливое было? Ты ведь был такой ранний ребенок, родился, папа еще был студентом или окончил уже МГУ?
Родители оба, они вместе учились на ИСФАКе МГУ, они закончили как раз в тот год, когда я родился. Уже не были студентами, но вот только-только. Я родился в сентябре, они закончили летом, соответственно.
Ну и как детство вот такое? Знаешь, этот вопрос нужно бы адресовать таким более, что называется, умудренным сединами, убеленным людям. Твое-то детство еще, в общем, совсем недалеко, но тем не менее. Но тем не менее, хорошее было?
Ну, оно, может быть, так недалеко в смысле лет, хотя, опять же, тоже говорю, понятие уже относительно, далеко, особенно когда недалеко. Видишь другое поколение, следующее. Вот, но оно как бы совсем в другой исторической эпохе было. Это был Советский Союз, я рос в коммунальной квартире, сейчас уже не так много людей, которые могут такое про себя сказать. У нас классическая коммуналка была, старуха-антисемитка была, сосед на инвалидной коляске со скрипом
это
перемещался.
Это вот той самой знаменитой на Басманной, да?
Да, где потом у папы стоял бильярд, но это было уже гораздо позже и уже без соседей. Тогда была настоящая обыкновенная коммуналка. Вот в районе Бауманской. Сначала там, потом жил в Сокольниках. Вот, учился в 16-й спецшколе, тоже которую дядя и отец, кстати говоря, закончили, можно сказать.
Французская
спецшкола, она была на, ну, в мое время это называлось улица Дзержинского, да, сейчас Большая Лубянка, сейчас это территория Сретенского монастыря, там больше нашей школы нет, но вот тогда она там была, я учился в ней, собственно говоря, познакомился с своей будущей женой, там мы в одном классе с ней учились.
Вы одноклассники с женой?
Да, мы 25 лет знакомы с ней, вот, женаты 12 лет, а знакомы 25. Конечно, сложное время было, ты сам помнишь прекрасно.
Конечно, время было непростое.
Но кроме этого, и в семье тоже разные там вещи бывали. У меня родители развелись достаточно рано, когда я был маленький. Но хорошие отношения и с папой, и с мамой и были, и есть. И поэтому я детство, конечно, вспоминаю с приятными чувствами.
А между прочим, о папе-то мы уже теперь, особенно теперь, все знаем. И до этого много знали о папе. А о маме я тебя не спросил. Простите, практически ничего.
Они учились вместе вот на историческом факультете. Мама моя, у нее оба родители, то есть моя бабушка с дедушкой, они физики были, то есть как бы если со стороны отца больше такое гуманитарное наследие, то с маминой стороны такое научно-техническое. Только у папы была история Франции, а у мамы была история искусства, она вообще искусствовед. Вот, тоже москвичка, тоже вот они, соответственно, познакомились и поженились, когда учились на курсе. Сейчас она в Германии живет.
Угу. Разошлись они, ты упомянул, ты был еще совсем маленьким.
Да, я не помню, как они вместе жили.
Даже так?
Не помню.
То есть, ну, переживал ты их какой-то, так сказать, разрыв, или как это все?
Ну, были тяжелые периоды, да, и я помню, особенно в детском возрасте, когда впечатлительный возраст еще, угу, как бы у ребенка это все, ну, достаточно тяжело воспринимается. Но, слава богу, все это удалось преодолеть. И вот я говорю, сейчас и у них между собой хорошие отношения, и у меня с ними.
Вопрос риторический, но не могу не задать. Отцом гордился его такой телевизионной славой?
Ну, вот опять же, я, например, своего папу помню еще репетитором и дворником.
Да, да, да.
А потом уже и тележурналистам, и телеведущим. Опять же, вот все это революционное время, да, начало 90-х, через которое мы все прошли, оно, конечно, естественно, отразилось и на судьбе, и на взглядах. И вот я, например, там вот август 91-го года хорошо помню одно из первых таких ярких впечатлений. Опять же, в детском впечатлительном возрасте. Мне 10 лет было, когда был август 91-го. Вот, то есть вот это все, на самом деле, конечно, очень благодарен судьбе, что вот именно в такое время удалось застать. Вот, потому что, ну, не так часто такое выпадает. И вот, собственно, на примере, в частности, собственного отца, и вот эти все революционные изменения я тоже видел. Конечно, гордился и горжусь. И с детства ходил, папа меня водил туда и в Останкино, и на телевидение еще, когда они на Первом канале работали, тогда с Евгением Киселевым, да, в итогах. Потом уже на НТВ, на том настоящем НТВ, на старом. Вот, поэтому тоже все это как бы был причастен, можно сказать. Помнишь, когда назначили в свое время гендиректором НТВ Николая Сенкевича, про него, он вообще врач сам, но про него говорили, что вот у него наследственное отношение к телевидению, но благодаря отцу. Вот это, у меня, можно сказать, тоже наследственное отношение. Я помню, кстати, Владимир Александрович Гусинский смеялся, когда я сам стал работать уже на телевидении, на канале RTVI в 2004 году, да, вот он тоже смеялся, все, что говорит, у вас, говорит, тоже наследственное вы имеете отношение к телевидению. Так что, конечно, это тоже, безусловно, сыграло роль и в формировании личности, и как бы...
Ну, я думаю...
И, безусловно, это тоже бесследно не прошло в хорошем смысле.
Вы с отцом как бы, с одной стороны, такие очень разные люди. Ты вот такой вот настоящий активист. В 34 года у тебя уже такая большая, серьезная биография. И политическая, и профессионально-журналистская. Отец твой скорее такой чеховский персонаж, который только, если я не ошибаюсь, в 33 года... Пошел служить, пошел работать. Ну, я имею в виду по специальности, по профессии.
Когда закончилась советская власть.
Да,
для него был вопрос принципа. Он на советскую власть не работал, поэтому только она закончилась, а ему было вот как раз 33 года, он пошел на телевидение.
Вот, то есть тут такая есть противоположность. Я говорю, активист, человек, который с детства оказался вовлечен в политику, и отец, который свое отношение к политике выражал совершенно противоположным образом, скорее таким эскапизмом человеческим, душевным. И вместе с тем, вот что ты взял от отца, потому что, на мой взгляд, у вас, конечно, общего очень много, не говоря уже, естественно, о внешнем сходстве. Вот что самое важное он тебе дал?
Ну, кстати, о внешнем сходстве. Вот моя жена, например, говорит, что мы абсолютно разные, особенно если рядом. Это вот если нас по отдельности видеть,
конечно,
то говорят, что похоже. А вот когда мы рядом, все находимся,
ну, да, видимо, потому что есть такая
люди.
Эманация личности, которая при таком общем контуре, она больше обнаруживает сходство, чем если рассматривать...
Да.
При ближнем этом самом.
Что касается того, что взял, ну, действительно, как бы сферы-то все-таки разные. То есть у него всегда, например, вот его передача еще на старом НТВ, да, всегда отличалась такой подчеркнутой беспристрастностью, да, что он всегда давал трибуну всем абсолютно. Сейчас такое вообще невозможно представить на федеральном телевидении. Тогда это было реальностью, да, что абсолютно там широчайший спектр мнений по одной теме, там могли рядом сидеть и сталинисты, и либералы, там, и так далее. То есть зрителю представлялся полный набор мнений. Вот, то есть он как бы был таким, скорее, сторонним наблюдателем и остается сейчас по тому же принципу. Вот
по тому же принципу,
на
он на свободе
работает,
я хотел сказать. Он дает, что называется, высказаться самым разным людям и самым разным взглядом выразиться.
Вот, и у него как бы такая позиция подчеркнута стороннего наблюдателя, арбитра, что ли. Вот, а я, ну, вот как ты правильно сказал, действительно, с молодых ногтей, что называется, именно как-то пошел уже больше в политическую сферу. Там, первую свою партию организовал в 12 лет.
Ничего
вместе
себе.
С товарищем. Детская демократическая партия. Был 93-й год.
Вот, сколько в ней состояло инициатива. Участников?
Человек 15, может быть, было. Вот. И я как-то помню, что даже мы документы на регистрацию подавали.
Серьезно?
Получили отказ, поскольку все участники были несовершеннолетними. То есть отказ был, в принципе, абсолютно законен. Но уже потом, и когда больше серьезно, уже в политику так уже по-настоящему, в настоящую уже пришел, собственно говоря, это был 99-й год. Ну, собственно, как исполнилось 18 лет, то есть как стал совершеннолетним, и в политику меня привел Борис Ефимович Немцов. Вот, и, собственно говоря, никогда не скрывал, да, свою приверженность демократическому, либеральному, европейскому лагерю. Всегда был убежден и продолжаю оставаться в этом убежден, что это тот единственный путь, который как бы для нашей страны перспективен, угу. который отвечает интересам граждан, потому что Россия европейская страна, принадлежащая к европейской, западной, христианской цивилизации. Я считаю, что велосипедов изобретать не нужно, и нужно идти по тому пути, по которому шли успешные страны золотого миллиарда. И, собственно говоря, здесь ничего не меняется, и вот те взгляды, с которыми я в политику пришел, получается, сколько уже, почти 17 лет назад, те же они у меня и остаются, и ситуация эта меняется, как мы понимаем, ну, да. вот, и становится, безусловно, труднее, но я, в принципе, оптимист по жизни, и к тому же помогает историческое образование. Угу. Все это уже было в истории, и все это уже заканчивалось. И мы примерно понимаем, если никогда, то как закончится и нынешний режим. И, опять же, я не верю вот в эту фатальность, что ли, да, в эту предопределенность, что есть какие-то страны там или народы, которые не готовы к демократии, не заслуживают демократии. Вот абсолютно в это не верю. Очень обо многих странах так говорилось, и все они сейчас вполне себе преуспевающие, нормальные, функционирующие демократии. Абсолютно убежден, что то же самое ждет и нашу страну. Ну, возвращаясь к твоему вопросу, mm-hmm. то есть, да, в отличие от отца, который все-таки был таким и остается таким арбитром со стороны, я все-таки участник этого процесса изнутри, участник с определенными ценностями, с определенными взглядами. Собственно говоря, в 22 года участвовал в парламентских выборах, на выборах Государственной
Думы. Да, это мы о твоей такой серьезной, хотя и очень рано начавшейся политической деятельности мы поговорим, потому что здесь тоже очень много интересных моментов. Я еще все-таки возвращаюсь в детство, но отец, прежде всего отец, ну, потому что я его знаю хорошо, поэтому больше как бы и с ним, и тебя связываю. А отец тебя вот в таком политизированном духе воспитывал или нет? Потому что он все-таки такой человек, ну, мы об этом говорили, он такой человек в этом смысле такой очень какой-то такой свободный, очень какой-то такой, я бы его назвал по жизни таким свободным художником. Вот в каком духе он тебя воспитывал? Я, например, не то слышал, не знаю от него, или не то читал где-то, что ты только в 3 года узнал, что деньги существуют на свете.
Ну, это лучше у него спросить, я себя не так хорошо помню в 3 года. Но на самом деле нет, меня никто никуда не толкал, как бы ни к чему не подталкивал. И я на самом деле, вот у меня было как бы два варианта, два пути. Я в свое время очень серьезно занимался музыкой, играл на кларнете. У меня был, учителем моим был Натан Анатольевич Веселый. Царство ему небесное, очень был известный такое в свое время кларнетист и преподаватель. Он сам играл в театре оперетты. Вот музыкальная школа моя тоже, к сожалению, больше не существует. По крайней мере, там, где она была на Балчуге. Там сейчас все перестроено, как там бизнес-центр. А вот там была наша
Балчуге,
школа.
Ну, на Балчуге, конечно, ничего не осталось.
Шестая, музыкальная школа номер 6. И потом продолжал как бы уже и после окончания музыкальной школы кларнет. И вот такая была развилка. То есть, либо стал бы профессиональным музыкантом. И я, собственно, вот пиком моей, что ли, вот музыкальной деятельности было. Я вот играл, например, концерт Моцарта для кларнета, да, с оркестром уже в Англии. Или вот второе...
Неплохо, так?
Да, для того, вот это сколько мне было, получается, там, 18 тоже или 19 лет. Вот, и где-то вот, наверное, вот примерно до того возраста я как-то вот всерьез раздумывал над этими двумя путями. Либо все-таки пойти в музыку и стать профессиональным кларнетистом. Вот, но, опять же, это, наверное, еще и потому, что, ну, и семья такая, и потому, что все-таки поколение такое. Вот мы, как бы, на наши формативные годы пришлась вот эта демократическая революция, да, в России, начало 90-х и август 91-го. И всегда, вот сколько я себя помню, по большому счету, меня всегда интересовала вот эта общественная, политическая жизнь. И я, как бы, считал, что я могу в этом пригодиться и могу быть полезным, да, своей стране с этой точки зрения. И поэтому вот эта развилка между музыкой и политикой, она оставалась, но вот где-то, наверное, лет 18-19 я уже все-таки окончательно решил, что буду себя посвящать общественной и политической деятельности. И, собственно говоря, вот тогда этот выбор сделал. Но никто не подталкивал, никто не направлял. Это осознанный мой был выбор. И, несмотря ни на что, абсолютно о нем не жалею. Считаю, что выбор был правильный. Ну, и надеюсь, что еще удастся правильный, и дальше его продолжить.
Конечно, правильный. Но вот это мне очень интересно было тебя слушать, потому что я ничего не знал о кларнете. И я так думал, вот хотел тебе задать вопрос, что не слишком... вот такая вот политизированность с таких, что называется, молодых ногтей, как-то она, ну, не сужает ли кругозор, горизонт, не лишает ли как-то немного человека детства? Но когда я узнал, что и музыка тут была совершенно наравне с политикой и
конкурировала.
С такими, да, общественными интересами в твоей жизни, я себе внутренне на этот вопрос ответил, потому что опять же это, видимо, идет во многом от семьи, потому что папа твой тоже человек, обожающий искусство, воспитанный, как он любит вспоминать и в разных интервью, и в разговорах со мной, театр на Таганке.
Да, и папа на гитаре замечательно играет и поет.
Папа замечательно играет на гитаре. Замечательно у нас тут как раз мы праздновали Новый год. Он просто устроил такой концерт в нескольких отделениях. Да. И прекрасно мы, что называется, отвели душу. Пели Высоцкого, Акуджаву, Висбора и весь
тому подобное. Да, Высоцкого он очень любит. Он особое место в его жизни занимает,
безусловно. Да. Так что вот мне, конечно, опять же было очень интересно узнать, что и в этом смысле, на самом деле, что ты похож на папу, что тебя хватает не только, так сказать, на политику и на какие-то общественные интересы, но и на искусство. А, между прочим, а бильярд? Сыграл какую-нибудь роль в твоей жизни знаменитый бильярд, Володин?
Разумеется, в детстве там и, что называется, в отрочестве много раз приходилось на папином бильярде играть. Вот в основном с ним, с его друзьями. Потом уже и мои друзья стали приходить, школьные туда, и мы с ними играли. Ну, конечно, я папе в подметке не гожусь в этом смысле, в смысле бильярда. У него-то это вообще, можно сказать, на профессиональном уровне. Он там в турнирах участвовал. Вот, для меня это просто, что называется, развлечение. Ну, пригодилось, на самом деле, уже когда учился в Кембридже, в университете в Англии. Вот, там, правда, не бильярд, а снукер, да, был, такой классический английский. Но все равно тоже с друзьями играли, и навыки пригодились.
Ну, я думаю. Фору давал им? Или там тоже хорошие были игроки?
Там были хорошие, сильные игроки, вот. Так что, честно, я просто не вспомню, какая пропорция была, сколько выиграл, сколько проигрывал. Вот, но опять же, по сравнению с папой, я просто-напросто дилетант в этом.
А теперь вот... Я хотел бы уже, это значит, мы говорили о детстве, а сейчас отрочество, да? Когда ты уехал из России, и как долго и насколько легко или трудно ты вне России осваивался в этой новой жизни, британской, насколько я понимаю, да?
Да, уехал после 9 класса, окончил 9 класс здесь в Москве в 16-й спецшколе, соответственно, мне было 15 лет. Вот, уехал туда, ну, потому что мама уехала, я был с ней, уехал с ней. Там, собственно говоря, уже закончил школу, потом поступил в Кембриджский университет, вот на исторический факультет, его закончил. Но я всегда знал с первого дня, когда мы туда уехали, что я хочу вернуться, что моя жизнь связана с Россией. И, собственно говоря, буквально вот как только я закончил университет, я немедленно вернулся домой в Москву. Вот, но это, безусловно, был интереснейший опыт, и на самом деле... Я абсолютно вот убежденный, в том числе и уже основываясь на собственном жизненном опыте, что нельзя о чем-то там рассуждать серьезно, да, в том числе о какой-то другой стране, о другой культуре, не познав самому, что называется, не попробовав. Да, то есть я вот видел это изнутри, и вот в Англии жил, учился, потом работал в Соединенных Штатах уже в качестве журналиста на RTVI. На самом деле очень полезный жизненный опыт, и он очень пригождается как бы в общем, что называется, понимании жизни, да, и в общем кругозоре, так и конкретно уже в каких-то вот политических вопросах, в каких-то там, в той же внешней политике и так далее. На самом деле очень важно и очень полезно.
Конечно, я понимаю. Ты ведь Кембридж закончил с каким-то, не просто с успехом, но с каким-то таким беспрецедентным для иностранца успехом, так? Что-то было?
Ну,
без ложной скромности, просто по фактам.
Ну, по фактам, там, значит, дипломы, там такая идет градация, там, третий класс, второй класс, потом, вторых класса два есть там, первый, второй, значит, как бы подкласс, и есть диплом первого класса, вот я, собственно говоря, и двойного первого класса. Вот мой был диплом действительно двойного первого класса, соответственно, это исторический факультет, а специализация у меня была история российского парламентаризма, ну, а если
точнее,
то история Первой Государственной Думы. Вот, это, конечно, моя любимая тема. Это вот 72 дня всего, к сожалению, просуществовал. Первый вообще в истории нашей российский парламент. Вот, собственно говоря, я писал дипломную работу именно по этой теме, а потом, уже несколько лет спустя, уже написал и издал книжку по этой теме. Угу. Вот она вышла в 2011 году. Здесь, в Москве, партия «Яблоко» ее издала, за что я им очень благодарен. Она посвящена как раз даже не столько в общем Первой Думе, потому что, естественно, много литературы исторической на тему, сколько такому одному конкретному как бы моменту, о котором на самом деле в историографии мало писали и мало изучали, это то, насколько близко вообще наша страна в летом 1906 года, в период работы Первой Думы, подошла к тому, чтобы сформировать ответственное парламентское правительство, да, то есть фактически превратиться в полноценную конституционную парламентскую монархию по английскому образцу. И на самом деле вот такая серьезная историческая развилка была. Мы знаем все, что история не бывает
сослагательного направления. И ты считаешь,
что близко подошла тогда Россия? Ну, просто вот настолечко. То есть там был момент, я его описываю в книжке. Книжка называется «Реформы или революция», вот к попытке формирования ответственного министерства в Первой Государственной Думе. Да, и там был... Ну, там просто до такой степени, что уже сидел Сергей Андреевич Муромцев, председатель Первой Думы, которого прочили как раз вот в премьеры этого правительства. Он и его товарищи, софракционеры, просто уже сидели во фраках и ждали вызова к императору, да, в Царское Село. Но тогда Петр Аркадьевич Столыпин помешал этому плану, сорвал его. Была Первая Дума, как известно, распущена. Да. Идея парламентского министерства не состоялась. И вот я считаю, этому, собственно, и книжка посвящена, о том, что вот тогда, к сожалению, это трагическая была, на самом деле, развилка в нашей истории.
Ты считаешь, что это чисто такой вот субъективный столыпинский фактор сработал? Или все-таки...
Он был ключевым. Там много факторов было. Вот, но на самом деле это было абсолютно реалистично. И уже переговоры шли тайные, в том с участием представителей императорского двора и лидеров кадетской партии. И вот уже фактически было все согласовано, вплоть до состава уже кабинета. И до программы, естественно. И вот действительно, как историку, но и не только как историку, а как российскому гражданину и человеку, как бы болеющему за все то, что у нас в стране происходит, на самом деле очень обидно, потому что на самом деле вот то, что, на мой взгляд, то, что произошло летом 2006 года, и да, Столыпин, безусловно, сыграл здесь ключевую роль, и вот тоже то, что его так вот превозносит как бы в нашей постсоветской историографии, мне кажется, вот по крайней мере с этой точки зрения, может быть, не вполне заслуженно.
Очередной наш перекос такой.
Вот. Я бы с удовольствием занимался бы своей первоначальной профессией истории, сидел бы, писал книжки, изучал историю нашего парламентаризма, но, к сожалению, вот история, она продолжает твориться, да, на наших глазах, поэтому не считаю себя вправе быть где-то в стороне и заниматься академической работой, а вот...
Ну вот это очень интересно вместе с тем, что у тебя такой есть и академический темперамент, и вместе с тем в тебе такой существует, ну, не то, что другое «я», но тем не менее, какое-то такое определенное противоречие, потому что твой гражданский темперамент тебя от этих академических, так сказать, студий, насколько я понимаю, отрывает. И,
ну, конечно, приходится не только изучать, но и действовать. И, конечно, сейчас в основном действовать. Может быть, на пенсии когда-нибудь напишу еще какую-нибудь книжку.
Ну, обратимся тогда к твоей такой общественно-политической деятельности. Вот я не знаю, насколько это правильно, я прочитал в Википедии, что ты в оппозиции к Путину с 2000 года.
Совершенно верно.
С 2000 года. Но вспомним, что в 2000 году в союзе, не в союзе с ним, но, во всяком случае, не в оппозиции к нему, были многие люди из числа демократов, тот же Борис Ефимович Немцов в составе Союза правых сил поддержал тогда путинскую кандидатуру, что я совершенно не собираюсь это лыко в строку ставить ни Немцову, ни Союза правых сил. Я не об этом говорю. А ты что, действительно уже тогда как бы разглядел суть и оценил этот компромисс части демократических сил российских по отношению к кандидатуре Путина как неправильный, как ложный?
Ну, знаете, у нас так получилось, вот мы уже об этом говорили, что наша семья, к сожалению, имела довольно большой опыт.
Да, я к этому клоню на самом
деле. Да, большой опыт, как бы, ну, взаимодействие не то слово, соприкосновение, так скажем, да, с этой ужасной организацией, да, которая называлась там то НКВД, то КГБ, но суть ее от этого не менялась, и она не поменялась и до сегодняшнего дня, как бы она там сейчас ни называлась. И понятно, что человек всю свою жизнь, который провел в этой организации, причем сам добровольно пошел туда служить, как бы изначально никаких хороших ожиданий не вызывал, так скажем. И потом, знаешь, я очень хорошо помню декабрь 99 года, когда были парламентские выборы, когда в них участвовал Союз правых сил. Вот, и я очень хорошо помню ночь с 19 на 20 декабря. Тогда, значит, мы, собственно говоря, вот штаб СПС тогда праздновали серьезный успех на парламентских выборах, то, значит, собрались в ресторане «Три пескаря» на Зубовском бульваре, и там были все лидеры, там и Кайдар, и Чубайс, и Хакамада, кроме, кстати, Бориса Ивановича Немцова, потому что он тогда выиграл ведь по одномандатному округу, да-да-да, выборы в Нижнем у себя, и он был там, а все остальные были в Москве. И вот, значит, ночью приехал господин Путин к нам туда, прямо в этот ресторан, этот штаб, Чубайс его привел туда за руку, и он там, значит, поднял какой-то тост, что вот мы сделали это, мы победили, мы доказали им, что мы можем и так далее. Ну, такой, очень такой, как бы, дружественный, да, такой тост сказал, хорошо это помню. А потом буквально на следующий день, 20 декабря, он же, тот же самый Владимир Владимирович Путин, восстановил доску Андропова на Лубянской площади, на здании КГБ. И вместе
неужели
с лидерами...
Прямо на следующий день было?
Ровно на следующий день. И в тот же день, опять же, на следующий день, 20 декабря 1999 года, это, как мы понимаем, день чекиста, да?
Да-да-да.
Выступал там на собрании, значит, своих сослуживцев и сказал им, что группа сотрудников КГБ, направленная на работу в правительстве, со своей задачей справилась. И тоже в тот же день вместе с лидерами партии, победивших на парламентских выборах, поднял тост за Иосифа Виссарионовича Сталина в Белом доме. Это все был декабрь 99 года. Поэтому я тут не хочу из себя рисовать какого-то там оракула или пророка, но мне кажется, что, в принципе, это были достаточно очевидные вещи уже тогда. И опять же, вот это отношение, да, к этой организации, Комитету госбезопасности, то, что называется, на семейном уровне у нас, это тоже сыграло, в принципе, большую роль.
А отец, кстати, также отнесся к победе Путина?
Абсолютно, конечно. И я помню хорошо, что на тех выборах, да, в марте 2000 года, которые, собственно говоря, это было последнее в нашей стране, что можно назвать еще президентскими выборами, потому что с тех пор ничего похожего не было. Все уже было просто фарсом там предопределенным. Но тогда еще что-то было похожее на выборы. Я очень хорошо помню, что я голосовал за Григория Явлинского тогда на тех выборах, хотя я был в СПС, а не в Яблоке. Да. Ну, потому что он представлял демократическую альтернативу. И, кстати говоря, Борис Ефимович Немцов, тобой упомянутый, он тоже голосовал тогда за Григория Явлинского. И тогда в СПС, вот в начале 2000 года, был ведь раскол. Там было пять сопредседателей, и голоса распределились 3-2. То есть Чубайс, Кириенко и Гайдар поддержали кандидатуру Путина, Немцов действительно, и составили большинство, а Немцов и Хакамада не поддержали.
А еще я хотел бы вспомнить тот эпизод из твоей жизни, когда ты баллотировался в Государственную Думу. Уже, в общем, казалось бы, так сказать, когда Победоносцев над Россией простер совиные крыла. На что ты рассчитывал? Это был
2003 год.
2003 год.
Это были те самые выборы, которые по оценкам европейских наблюдателей были признаны еще свободными, но уже несправедливыми. То есть они были свободными в том смысле, что нас, оппозицию, еще допустили до выборов, но несправедливыми, безусловно, в том смысле, как проходила эта кампания, какими были там условия, стартовые возможности и так далее. Это был декабрь 2003 года, это был последний раз, когда у нас проходили выборы в Государственную Думу по одномандатным мажоритарным округам.
Да-да-да.
И я, собственно говоря, как раз в 2003 году закончил Кембридж, вернулся из Англии обратно домой в Москву. И пошел в Думу по Чертановскому избирательному округу, соответственно, юг Москвы, как единый
кандидат.
Кембриджский
мальчик пошел в Чертаново баллотироваться в Думу.
И я был тогда, вот это действительно там, предмет гордости, да, что я тогда смог стать единственным, единым кандидатом от партии СПС и Яблоко, от двух заклятых друзей,
это
от двух демократических партий, которые, к огромному сожалению, и опять же с большими, к сожалению, негативными историческими последствиями для нашей страны, так и не смогли никогда объединиться, объединить свои усилия. Но мне тогда удалось стать единым кандидатом. У меня там на рекламных плакатах, на рекламных билбордах были и Борис Немцов, и Григорий Явлинский одновременно.
Да, я помню.
Вот. И понятно, что мы помним, что такое конец 2003 года. Это уже арестован Ходорковский. Это уже уничтожены независимые телеканалы. Вот последний канал ТВС как раз летом 2003 года был уничтожен. И, собственно говоря, вот эти сами выборы тоже стали таким поворотным моментом.
Папа опять пошел в кочегары.
Да. И эти выборы стали сами по себе поворотным моментом, когда демократическую оппозицию, собственно говоря, изгнали из парламента. И, собственно, вот тогда как раз российский парламент и перестал быть местом для дискуссий. И моим оппонентом на тех выборах от «Единой России» был господин Груздев, который ныне он губернатор Тульской области. А тогда,
тогда он был седьмой континент.
Седьмой континент, он был депутат Мосгордумы и шел как бы от «Единой России» при, естественно, мощнейшей административной поддержке властей московских и федеральных. Но при этом из 10 кандидатов, которые участвовали в выборах по нашему округу, мне удалось занять второе место.
Коммуниста обошел, насколько я помню.
Обошел коммуниста, вот, обошел ЛДПРовца, естественно, всех остальных, кто там был. То есть вот первый из 10 был единорос, я был на втором месте. И при том, что и особо и финансовых никаких средств на кампанию тогда не было. Я помню, что тогда Борис Ефимович тоже говорил, что по соотношению там затраченных средств и полученных голосов на выборах там у Карамурзы рекорд абсолютной эффективности по сравнению с федеральным СПС и так далее.
Мы говорили в первой части нашего разговора с тобой о влиянии замечательной твоей семьи, вот этого вот клана Карамурзы. А теперь я тебя хочу спросить, ты человек, хотя, повторяю, настаиваю, и молодой, но уже настолько давно живущий такой самостоятельной политической жизнью, профессиональной жизнью, что тебе с многими людьми пришлось такими значительными, интересными пересечься в этой жизни, тут в кругу тех людей, с которыми тебя жизнь сводила, и неоднократно нами сегодня упоминавшийся светлой памяти Борис Ефимович Немцов, и Ходорковский, и Буковский, и сенатор Маккейн, насколько я знаю. Вот скажи, кто из этих людей на тебя оказал какое-то такое большое, серьезное, формирующее влияние? О ком ты хотел бы сказать в первую очередь?
Безусловно, это Борис Ефимович Немцов, и, что называется, в совершенно отдельной лиге, да, по отношению ко всем остальным. И не только, и даже, может быть, не столько, там, с какой-то общественно-политической точки зрения, хотя, повторюсь, именно он меня привел в политику в 99-м году, и мы с ним много лет бок о бок вместе проработали, сколько даже, наверное, в таком человеческом плане, потому что он был очень близкий друг, вот, несмотря на разницу в возрасте, он, в принципе, возраст моих родителей.
Да. Ну да.
Вот я никогда не знал, что, может быть, человек в такой большой разнице в возрасте может быть очень близким. Очень близким другом. Вот, он был моим кумом, крестным отцом моей младшей дочери, то есть мы породнились с ним в какой-то момент. Вот, и на самом деле мне очень трудно, и до сих пор, и всегда будет трудно воспринимать его гибель как какое-то политическое событие, потому что для меня это очень личное. То есть просто как взяли кусок и вырвали, и навсегда. Вот эта дыра, она есть, она не зарастет, она останется.
Как ты узнал о его смерти?
Мы с ним буквально за полчаса до этого переписывались, и я должен был к нему прийти 28 февраля, то есть на следующий день. У меня последнее сообщение от него, которое я, естественно, не стираю с телефона, оно вот о том, что мы договорились встретиться на завтра. Это была пятница вечером, ты помнишь хорошо.
Да.
Мне мой тесть сказал, уже собираюсь ложиться спать, уже довольно поздно было. Вот, но потом я очень все остальное помню смутно, и как в тумане, это самая страшная, наверное, была ночь в жизни. И все последующие дни были очень страшными. Вот, но возвращаясь к тому, как бы, что он для меня значил, знаешь, вот есть такое расхожее высказывание, там политика – грязное дело, да, политика – это грязное дело. Вот я вот, может быть, испорчен навсегда, да, в хорошем смысле слова, тем, что меня в политику привел Борис Немцов, и поэтому я знаю, что никакой политика – это не грязное дело, а политика – это такое дело, как ты ее делаешь, то, да. Какими руками ты ее делаешь, вот такая она и есть. Mm-hmm. И если в политике бывают такие люди, как Борис, который всегда все делал честно, всегда при выборе между совестью и целесообразностью выбирал совесть, который был исключительно порядочным человеком, который никогда не врал, никогда не наживался на тех высоких постах, которые он занимал, что вообще редкость, уж для нашей страны тем более, да. И вот я знаю, что если такие люди бывают, то можно делать политику чистыми руками. Вот. И поэтому у меня такой, если хочешь, моральный долг, как я считаю, теперь и перед его памятью, продолжать делать то, что мы делали вместе. Ну и, конечно, я тоже надеюсь, что смогу это сделать чисто, честно, порядочно. Вот, по крайней мере, вот пример такой у меня перед глазами есть и есть на всю жизнь.
Вовку, он, понимаешь, у него были такие задатки какого-то не то, что вундеркинда, а просто он очень все честно выполнял. То есть он не было что-то такое, какой-то, ну, какой-то, что ли, прям сверх какие-то способности. Вот он, например, пошел в английский кружок. Такая была учительница Елена Иосифовна. Она говорит, кому детей своих не жалко, приводите завтра ко мне в кружок. И она брала 5 рублей за месяц. И он с 3 лет на подкорку уже знал английский, его сейчас не отличишь от англичан, хотя он закончил французскую школу, а не английскую. Потом у него были слабые легкие, его отдали заниматься кларнетом. Его не приняли в школу, в музыкальную, сказали, у него никаких способностей нет. А он за год стал лучшим кларнетистом Москвы. Потом его туда отдали в Кембридж, он стал лучшим выпускником 2003 года. Никогда иностранец не был лучшим выпускником английского университета. Никогда, тем более русский. Он каждый год ездит там в новую мантию. Они меняют, какая-то была фиолетовая мантия, сейчас у него желтая. Он честно туда приезжает. Он на телевидение пришел ко мне, когда вот и я пришел. Меня Добродеев позвал сначала, там редактором я был. А я, поскольку нигде не работал, то я вот Вовку с детства, я его, собственно, брал из школы, из детского садика, потому что все остальные работают, когда НТВ, ему было 12 лет в 93-м году. Он уже знал все, за кого быть во время обстрела Белого дома, кто депутаты хорошие, кто Руслан Имранович. И мне потом трудно было их всех помирить. Организовал демократическую партию детей, ДДП, детская демократическая партия. У меня есть первый членский билет. Потом вот эти все неприятности начались с Путиным. Тогда уже стало опасно. А сначала, когда при Ельцине, он с ним дружил, мы считали, что прекрасно, что будет у нас страна либеральная. А вот с 2000 года все, и меня с работы сняли, и закрыли НТВ, и закрыли ТВ-6, и закрыли ТВС, и я стал работать кочегаром. Вот если я ему сказал, что забудь Россию и живи припеваючи в Лондоне, он просто бы этого и не стал делать. Я же один все лето провел один мужик у его постели. Кто были? Его жена, моя жена, его мать, моя мать. Вот 4 женщины сумасшедшие, которые в нас души не чают. То есть, если с нас хоть волосок упадет, они там перегрызут другого горло. Но они меня всегда подбивают, чтобы я ему запретил. А я вот не этой педагогической школы придерживаюсь, не Пестолоцци и Макаренко. Он все эти годы проработал в Лондоне. И он очень гордился, говорит, пап, у нас, говорит, в СПС в Лондоне на выборах 2003 года первое место заняло. А мой товарищ Али Касавцов ему сказал, Володь, но Лондон-то еще не вся Россия.
Ну, а теперь, Володя, я, конечно, хочу тебя расспросить не в каких-то даже таких буквальных деталях, но о том, что ты сам пережил совсем недавно, вот это вот тяжелейшее отравление, 2 недели, которые ты провел в коме, и главное, как, в общем, пусть это не прозвучит пафосно, но как из такого опыта тяжелого можно выйти не сломленным? Потому что вот ты снова в России, ты снова, что называется, при своих полномочиях координатора действий по действительно какому-то, так сказать, назовем это так, пробуждению, что ли, России от того тяжелого сна, в котором сегодня находится значительная часть наших сограждан. Что тебе придает силы после вот этого вот тяжелого испытания, не только физические, но и моральные?
Ну, пережил здесь ключевое слово, которое ты упомянул, потому что, как говорили тогда медицинские эксперты моей жене, шансы выжить были 5%.
5%, с ума
сойти. То, что я сейчас нахожусь здесь, то, что мы с тобой разговариваем, это исключительно благодаря Господу Богу и врачам Первой городской больницы в Москве, которые меня вытащили с того света, в буквальном смысле без преувеличения.
Все-таки врачи у нас хорошие есть.
Да, безусловно, и они меня с того света вытащили абсолютно, абсолютно точно. И было в какой-то момент было, если не ошибаюсь, 8 аппаратов искусственного жизнеобеспечения подключены, потому что не работало все основные органы отключились. Вот, и действительно, и в коме был, и вот на самом деле еще с последствиями долго предстоит иметь дело. Вот, но вот, слава богу, летать разрешили, поэтому сразу как смог. После прохождения реабилитации за рубежом вернулся в Москву, вернулся к работе, приступил опять к своим обязанностям координатора движения «Открытая Россия». Безусловно, это было целенаправленное отравление, никаких сомнений здесь быть не может.
Вот ты стопроцентно в этом уверен?
Ну, конечно.
Что это был, так сказать, злой преступный умысел?
Это были целенаправленные отравления, причем с целью не напугать, а убить, потому что когда 5%, так конечно. Не пугают, так убивают. И, когда у здорового и, как ты все время подчеркиваешь, молодого человека в течение нескольких часов отключаются все жизнеобеспечивающие органы один за другим, так на ровном месте не бывает. А что касается твоей части, твой вопрос, что мотивирует двигаться дальше, да? На самом деле все достаточно просто. Россия – это моя страна. Я хочу видеть свою страну процветающую. У меня 3 детей. Я хочу, чтобы они имели возможность быть и жить в России, которая была бы нормальной, современной, европейской страной. Я хочу, чтобы у нас в стране жизнь строилась по закону, а не по понятиям. Чтобы у нас оппозиция была в парламенте и на телевидении, а не по автозакам и в тюрьмах. Собственно говоря, я не считаю, что мы, то есть те, кому не нравится то, что сейчас происходит в нашей стране, и те, кто считает, что надо по другому пути идти, я не считаю, что мы вправе отсиживаться где-то, убегать, прятаться. Я не считаю, что мы вправе это делать. Я считаю себя в какой-то степени обязанным, да, и перед памятью Бориса, но и перед собой, и перед своими товарищами, перед своими детьми, и перед, ну, прости за громкие слова, но и перед нашей страной тоже, потому что это наша страна. Когда вот в свое время вот Владимир Буковский в своей книге писал, что когда его там перед тем, как в очередной раз посадить, долго уговаривали уехать, эмигрировать, он написал, пусть эмигрирует Брежнев с компанией, почему должен я? Вот я думаю, что на самом деле в этом отношении ничего не изменилось. И поэтому, ну, для меня это был, если хочешь, вопрос принципа, вот, вернуться и продолжить.
И ни минуты сомнений, колебаний какого-то, господи, неужели стоит на все на это жизнь положить и так дорого заплатить, не было?
Ну, я понимаю, естественно, все риски, и я их как бы в теории понимал всегда. После гибели Бориса я стал их понимать лучше. Вот. Ну, и после того, как сам пережил то, что пережил, стал их понимать совсем хорошо. Я их понимаю сейчас. Но, опять же, повторюсь, не считаю себя вправе прятаться, убегать. Я никаких законов не нарушаю, ничего противозаконного не делаю. Я считаю, что то, что я делаю, это правильно.
А вот эти самые трое детей и жена, что называется, не висли на рукавах, когда ты вот в первый раз собрался вернуться в Россию после всей этой истории, после отравления?
Моя жена знает, за кого она выходила замуж. Ага. Она меня поддерживает, хотя тоже, естественно, все прекрасно понимает и очень беспокоится. Но она меня знает очень хорошо. И вот мне сейчас коллеги рассказывали, что когда я был в коме, значит, они с ней общались, с моей женой, и она говорила тогда еще вот, летом 15-го года, что я же Володю знаю, он сейчас только оклемается, выйдет оттуда, встанет и обратно пойдет. Ну вот, собственно говоря, так
оказалось,
и получилось.
Оказалось, что действительно знает.
Да, оказалось, что очень хорошо знает, и я на самом деле ей очень благодарен, потому что у нас трое детей, потому что я представляю, насколько это должно быть тяжело. Вот. И она, конечно, знала, за кого она выходит замуж, но все-таки мы женились уже достаточно давно, 12 лет мы женаты. Все-таки ситуация эта сильно поменялась с тех пор. Вот. Но, опять же, она знает, что является моим делом в этой жизни, она меня в этом поддерживает, она считает, что то, что мы делаем, все это правильно. Вот, я очень ей признателен за то, что она меня терпит то, что все мы это делаем, вот, и с пониманием, хотя, естественно, с огромным беспокойством относится к тому, что вот я вернулся и продолжил то, что я... Очень важно иметь надежный тыл, очень важно иметь эту поддержку, и я, конечно, не смог бы делать то, что я делаю, без вот такой поддержки с ее стороны.
Спасибо тебе, Володя, это было совершенно замечательно и по тональности, и по содержанию, по искренности. По ясности. Спасибо.
Спасибо большое.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Владимир Карамурза-младший, политик, журналист, отчаянно смелый и принципиальный молодой человек. Весь в отца. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.